Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Шестая годовщина убийства Натальи Истемировой и выставка в правозащитном центре «Мемориал» в Москве. Сокрытие случаев лесных пожаров как лучший способ борьбы с ними, по мнению властей. 30-летие побега в Великобританию Олега Гордеевского. И новые инициативы депутатов запретить россиянам отдыхать за границей. Об этих и других событиях и темах 15 июля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, 15 июля, в шестую годовщину убийства Натальи Истемировой, правозащитный центр «Мемориал» в Москве открыл выставку «Бесконечная история. Насилие и безнаказанность на Северном Кавказе», подготовленную чешской неправительственной гуманитарной организацией «Человек в беде», многие годы работавшей на Северном Кавказе. На выставке в художественной форме представлены 12 историй людей. Это рассказы о похищениях, убийствах, пытках и фабрикации уголовных дел. Одна из историй о похищении и убийстве правозащитницы Натальи Истемировой. На открытии выставки побывала и моя коллега Елена Фанайлова, за час до начала программы поделившаяся со мной своими впечатлениями. Выставка, посвященная теме насилия и безнаказанности, это звучит страшно. Лена, что представляет собой мероприятие, где вы сейчас находитесь?
Ну, во-первых, это мероприятие началось с минуты молчания в памяти Натальи Истемировой. Вообще, у него такая очень высокая нота, трагическая, но в то же время и рабочая. Собрались здесь друзья Натальи и самые видные, в общем-то, надо сказать, российские правозащитники, которые работают на Северном Кавказе. Это Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия, Таня Лукшина, программный директор Human Rights Watch и другие люди. Но очень быстро в рабочую форму эта конференция перешла. Во-первых, так сказать, вот эта выставка, которая представляет собой 12 портретов, 12 случаев, аналогичных убийству Наташи Истемировой. Это либо пытки, либо тюремное заключение, либо чаще всего подпись «Человек пропал». Человек пропал без вести, но понятно, что он уже не жив. И понятен символизм этой истории. Это, собственно говоря, 12 апостолов. Вот такая вот символическая библейская отсылка. Но, понимаете, как ни странно, вот каждая эта история, она выглядит в виде плаката в форме комикса. И даже такая ужасная история, как убийство Умара Исраилова, вполне, оказывается, может быть переведена в несколько картинок для того, чтобы людям, которые совсем не в курсе, кто такой был охранник Кадырова, который вдруг решил рассказать о всех беззакониях, которые творились во время его службы в кадыровской охране, вдруг был убит в 2009 году, 13 января, среди белого дня в Вене. И были найдены и осуждены убийцы, но главный заказчик так и не был найден. Или, например, история Руслана Кутаева, ну это буквально одна из последних громких историй преследования общественной деятели Руслан Кутаев, который был обвинен в незаконном хранении наркотиков, но, как говорят люди, в общем, следящие за этим делом, это обвинение, конечно, было абсолютно сфабриковано, а на самом деле он был отправлен в тюрьму за то, что 18 февраля организовал конференцию, которая была посвящена 70-летию сталинской депортации чеченцев и ингушей. А президент Рамзан Кадыров, как мы помним, был резко против того, чтобы к тем трагическим событиям вообще как-то привлекали внимание. И вот в июле Руслана Кутаева задержали.
Выставка подготовлена чешской НКО «Человек в беде», по-чешски «Человек в тисне». Она многие годы работала на Северном Кавказе.
Ну вот представители этой организации, работая там в гуманитарной сфере, очень быстро поняли, что творится в сфере правозащитной, потому что организация «Человек в беде», как мы с вами знаем, у нее такой многопрофильный характер. Они в гуманитарной организации, волонтерская, и в том числе не чужды правозащитным. Представители этой организации связались с «Мемориалом» с предложением вот такой вот выставки. Работала как художник Марианна Дворжикова. Они взяли вот эти вот 13 историй, уже известных. Известны они были по прессе, потому что половина из них, больше половины, находится в Европейском суде по правам человека. По 4 из них даже Россия признана ответчиком. И вот был выбран герой вот для каждой истории. На основе фотографий или известных каких-то документов были сделаны, ну, буквально там вот портрет героя и затем 5-6 картинок раскадровок, которые иллюстрируют его историю. Надо сказать, что, в общем, выглядит это все довольно страшно, когда ты видишь там Наталью Истемирову в луже крови, или эпизоды там пыток, задержаний и так далее, и так далее. В общем, это такие длинные плакаты, на которых портрет героя, его имя, краткое описание того, что случилось, и текст, который был согласован с российскими правозащитниками. Надо сказать, что эта выставка прошла уже в Европе несколько месяцев назад, и сейчас и Александр Черкасов, и Татьяна Лапшина, и многие другие, Олег Орлов, еще представители общества «Мемориал», они, конечно, поправили какие-то данные, которые, видимо, были не очень хорошо понятны, ясны из прессы. То есть вот сейчас это такая совместная работа. Я бы сказала, что таким бросающимся в глаза или интересным таким фактом является то, что о каких женщинах пострадавших идет речь. Во-первых, это Сапият Магомедова, это молодая женщина, ей 35 лет, она работает юристом в Дагестане, она адвокат. И вот ее много раз преследовали и за то, что она женщина, и за то, что она в судах защищает права пострадавших. И ее избили, и потом саму же обвинили в том, что она сопротивлялась сотрудникам полиции, тоже якобы их избила. И вот эта героическая девушка, или там молодая женщина, продолжает работать на территории Дагестана. Или трагическая история исчезновения Заремы Гасановой, жительницы Чечни, сотрудник гуманитарной организации «Датский совет по беженцам». Вот ее в 2009 году просто выкрали из собственного дома, причем Рамзан Кадыров утверждал, что это его люди сделали, это было под непосредственным его, так сказать, контролем. Вот самое главное, о чем говорится сегодня на конференции, это то, что никуда эта машина государственного насилия не делась, что она была сформирована, насилие имеется в виду, в Чечне, но, что интересно, это насилие уже переходит и не только на территорию России, но и уже и на территорию Западной Европы. В общем-то, вот был упомянут мной случай Умара Исраилова, а дважды уже сегодня вспоминалось убийство Бориса Немцова, и в частности, вот в данный момент, когда мы с вами разговариваем, выступает Вадим Прохоров, адвокат семьи Бориса Немцова, потому что даже то, что общественность уже знает об убийстве Бориса Немцова, говорит о том, что корни этого преступления уходят в сторону Чеченской Республики. И, в общем, понятно, да, как сказал Олег Орлов, что сформировалась там неофициальная карательная система, система, основанная на похищениях, нелегальных тюрьмах, пытках, целой машины ликвидации и избавления от тела. Он сформировался еще во времена чеченских войн, а уже в нулевых годах, во время, так сказать, чеченизации конфликта, право на насилие передавалось от федерального центра прокремлевским группировкам в Чечне. И в ходе конкурентной борьбы, в общем-то, от них остались, так сказать, сильнейшие. Но это те группировки, которые принято называть там кадыровскими, да. И государство их инкорпорировало и в МВД, и в другие силовые структуры, во внутренние войска. И парадокс, считает Олег Орлов, состоит в том, что их автономия только усилилась за это время, и они оказались сами участниками преступлений уже не только в Чечне, но и вот в частности в России. Эта машина, государственная машина насилия, которая существует в Чечне, она используется для подавления уже любого инакомыслия. Вот в частности, случай Руслана Кутаева, он ярко об этом свидетельствует. Ну и в косвенной форме мы можем об этом рассуждать в случае убийства Бориса Немцова.
Реакция чеченских властей на словосочетание «правозащитный центр», «мемориал», «НКО» на имена Натальи Истемировой, Олега Орлова, Александра Черкасова известна. Пока реакции никакой не было на всю эту выставку.
Я полагаю так, что поскольку пресса еще ничего не рассказала об этой выставке, то реакции следует ждать, когда общество окажется информированным об этой выставке. В общем, на самом деле выставка выглядит довольно скромно. Она занимает всего один зал и абсолютно, как-то, мне кажется, не выбивается из выставочной политики «Мемориала». Сейчас здесь и выставки, посвященные ГУЛАГу, и выставка, посвященная Варламу Шаламову, и так далее. Но, как мы с вами прекрасно помним, Олег Орлов является личным врагом Рамзана Кадырова. Был известный суд, когда Рамзан Кадыров пытался защищать свою честь и достоинство, после того, как Олег Орлов сказал, что Рамзан Кадыров, как руководитель Чечни, несет личную ответственность за убийство Натальи Истемировой. Суд этот, как мы помним, правоты Рамзана Кадырова не признал. Олег Орлов не стал отвечать, как Рамзану Кадырову хотелось бы, в той форме, в которой Рамзану Кадырову хотелось. хотелось бы, но я полагаю, что и все правозащитники, и Истомирова, и Орлов, и Мемориал, даже, собственно, судя по недавним событиям с очень жестким разгоном правозащитных организаций на Северном Кавказе, ситуация, в общем, понятна. Не хотелось бы накликать сейчас какие-то жесткие реакции на мероприятие абсолютно мемориального порядка, которое всего лишь напоминает общественности о том, что произвол и насилие в Чечне продолжаются. Случай Натальи Истемировой не остался единственным, ничего не прекратилось. Светлана Ганушкина начала... Как модератор начала свой рассказ сегодня вообще с удивительного факта. Она сообщила о том, что всего лишь неделю в Москве похищен гражданин Чечни Заурбек Жалдаев, который несколько лет назад был арестован по сфабрикованному делу, потом несколько лет находился в Европе как политический беженец, но в 2013 году он был депортирован в Россию, и он предупреждал и своих друзей, и людей из общества «Мемориал», что за ним установлена слежка. Как ему кажется, за ним установлена слежка. Но ничему это не помогло. Человек пропал неделю назад, и Светлана Ганушкина выражает сомнение в том, что он будет быстро найден, если найден вообще, и найден на территории России.
Напомню, что на открытии выставки «Бесконечная история. Насилие и безнаказанность на Северном Кавказе» в центре «Мемориал» в Москве побывала моя коллега Елена Фанайлова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Власти Забайкалья и Приамурья существенно занижают данные о количестве лесных пожаров на Дальнем Востоке, сообщает Greenpeace России. По информации экологической организации, тяжелая ситуация с пожарами сейчас складывается в Тындинском и Зейском районах Амурской области, Нерчинско-Заводском, Газимур-Заводском и Магачинском районах Забайкальского края. Один из крупных пожаров угрожает Чите. Он всего в 18 километрах от города, и фронт его идет в сторону столицы края. О том, почему региональные власти скрывают реальные данные о пожарах и чем это грозит, моя коллега Светлана Павлова побеседовала с руководителем лесной программы Greenpeace Алексеем Ярошенко.
Площадь действующих лесных пожаров в Амурской области составляет примерно 150 тысяч гектаров, и в Забайкальском крае примерно 60 тысяч гектаров. А в официальной сводке говорится 2000 гектаров в Амурской области и 18,5 в Забайкальском крае.
Можно ли сказать, что это данные, ну, такие для успокоения населения, то есть для внешнего какого-то пользования, либо и для внутреннего тоже? Это означает, что действительно никаких мер чрезвычайных не предпринимается?
Я думаю, что это больше для оправдания того, что не принимается никаких чрезвычайных мер. Потому что, честно скажем, у нас не каждый житель страны знает, что такое гектар, и много или это мало, 150 тысяч гектаров, да, то есть, но не каждый сходу оценит, насколько велика угроза. Я думаю, что это делается в первую очередь для того, чтобы сказать, что у нас картина... Вот сегодня, например, идет обсуждение с Хлопонином, всероссийское селекторное совещание по лесным пожарам. Ему докладывают, соответственно, и министерство, и Рослесхоз, а какая у нас ситуация. Это вице-премьер, который отвечает за пожары. Если докладывать правду, ну, он, наверное, может осерчать, может сделать какие-то там неожиданные орг-выводы. А если сказать, что нет, у нас все более-менее нормально, вот смотрите, в прошлом году было примерно так же, в позапрошлом примерно так же, то есть никакого особого ухудшения нет. Ну, вроде как, все молодцы, все работают.
Все данные, которые есть у вас, насколько, вот как вы оцениваете, насколько это серьезная угроза для экономики этих регионов, для населения, опять же?
Ну, к счастью, сейчас действуют в основном крупные пожары далеко от населенных пунктов, хотя не везде. Вот, например, пожар где-то около 4000 гектаров, его сейчас уже начали активно тушить, потому что он совсем близко подошел к Чите. Он действует буквально вот рядом со столицей Забайкальского края, то есть это считанные километры от городской черты. Причем пожар действует уже очень давно, там, конечно, нужно расследовать ситуацию, но он совершенно точно перешел вот именно в крупный лесной пожар 9 числа июля. А есть подозрение, что он там сохранился в виде тлеющего торфяника еще с весны. Его, в общем-то, никто не тушил, когда можно было тушить, когда можно было малыми силами. А сейчас туда и самолет пригнали Б-200 из Красноярска, и начальство нагнали столько, сколько вообще очень редко бывает на лесных пожарах. Но понятно, что угроза все равно сохраняется. Но большинство пожаров, к счастью, сейчас действует в основном в далекой довольно тайге. Большая часть площади приходится на зону БАМа в Амурской области, то есть север области.
Ну вот эта ситуация, что не тушат, когда, возможно, малыми силами, а вот только когда уже совсем уже беда подступает к порогу, я так понимаю, что ну, она достаточно характерна для российской практики, судя по сводкам новостей, это случается довольно часто. Чем это можно объяснить? Просто халатностью?
Ну, причин несколько. Халатность, конечно, есть, ее никто никуда не отменял, но, собственно говоря, если людей к ответственности почти никогда не привлекают за такие действия, то, в общем-то, люди и не боятся особенно не реагировать на пожары. Но есть и другие причины. Собственно, денег у регионов на борьбу с пожарами нет. То есть вот с пожарами такого масштаба, которые сейчас действуют в Забайкальском крае, в Амурской области, у этих двух регионов денег просто нет. Ни денег, ни сил, ни техники, ничего. Они нищие. Это связано отчасти с последствиями такой же лжи, как сейчас, только за прошлые годы, поскольку, ну, если официально пожаров почти нет, то, собственно, кто будет давать деньги на тушение их? Амурская область в десятки раз ежегодно занижает свои площади пожаров. Ну и плюс в целом новая система, которая введена лесным кодексом 2006 года, она вообще экономически абсурдна. То есть она, лесное хозяйство, превратила из такой самодостаточной отрасли, которая, ну, может быть, не полностью, но в основном кормила себя сама, содержала штат работников леса. Сейчас эта отрасль целиком зависит от бюджетного финансирования. То есть сколько бы государство туда денег не вкладывало, оно, в общем-то, всю съест. Причем съест в основном бюрократическая прослойка, непосредственно до работы в лесу доходит очень-очень мало.
Но в итоге получается, что на тушение уже реально угрожающих населению пожаров приходится вкладывать большее количество средств, я правильно понимаю?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, у нас все-таки, если вот мы посмотрим по площадям, то главным способом тушения у нас является сокрытие данных о пожарах. То есть их сначала не отражают в отчетности, потом ждут, что пройдет дождь, проходит дождь, тут сразу выясняется, ага, все пожары потушили, хотя, может быть, и не все потушили, но, по крайней мере, разрастание прекратилось, ну и так далее. В общем, так доходит до осени. То есть в реальности по многолесным регионам у нас большинство пожаров, ну, по крайней мере, если считать большинство по площади, у нас в реальности уже никто не тушит.
Как Greenpeace добывает данные о реальном положении с пожарами в таких отдаленных регионах? То есть есть ли у вас там какие-то волонтеры или это по каким-то космическим снимкам определяется?
В основном по космическим снимкам. И космические снимки сейчас общедоступны. Собственно, это в основном два метеорологических спутника американских, Terra и Aqua, уже на протяжении более чем 10 лет. Это главный источник информации о пожарах, причем для всех. То есть этими же данными пользуются и Минприроды, и МЧС, и Рослесхоз, и мы. Ну, есть разные системы обработки этих данных, но первичная информация у всех одна. Причем она общедоступна, и каждый человек может эти данные проверить. Для контроля за маленькими пожарами эти данные не очень годятся. То есть если пожар площадью в десятки, иногда даже в первые сотни гектаров, то ошибка определения площади по космоснимкам, она довольно большая. А вот если пожар площади уже начиная где-то от 3-5 тысяч гектаров, и особенно от 10, там точность определения площади по космоснимкам уже больше, чем у наземных методов. А поскольку у нас именно крупные пожары вносят основной вклад в суммарную площадь действующих пожаров, и, в общем-то, они наиболее опасны, то по вот этим вот дистанционным методам ситуацию можно оценивать очень адекватно, с очень высокой точностью.
Экологические организации, когда действительно доходит дело до того, что масштабы реальных пожаров, например, расходятся с какими-то официальными данными, выступают в том числе и с открытыми обращениями через СМИ к властям регионов с тем, чтобы с этой ситуацией что-то поделали. А бывали ли случаи, когда действительно власть придержащие люди реагируют на обращения общественных экологических организаций? Или это, ну, как правило, остается проигнорированным?
Бывает, и ситуация понемногу улучшается с отчетностью. То есть вот за последние три года, за предыдущие три года, с 12 по 14 включительно, масштабы искажения данных о пожарах, они существенно сократились. То есть примерно с пятикратного занижения данных до примерно двукратного в прошлом году. И это уже довольно существенное улучшение ситуации, хотя, в общем-то, сокрытие половины пожаров – это тоже серьезная ложь. В этом году, в первом полугодии, по нашей пока очень предварительной оценке, ну, в общем, все оценки итоговые, это довольно большая работа их рассчитать, но по предварительной оценке в первом полугодии было укрыто от отчетности всего 13% от пройденной огнем площади. Во втором полугодии, скорее всего, эта доля будет существенно больше, потому что сейчас начинают гореть севера, которые мало горели в первом полугодии, а именно вот на северах чаще всего большие площади пожаров скрывают, просто потому что это далеко от посторонних глаз.
Ну вот все мы помним ситуацию 2010 года, когда пожары, главным образом дым от пожаров подступил к Москве, и тогда очень большое количество людей, простых граждан, взяли на себя функции волонтеров, принимали участие в тушении торфяников горящих. Можно ли сказать, что за эти вот 5 лет, вот после 2010 года, большее количество людей, простых граждан, пришло в волонтеры Гринписа, других экологических организаций, или какие-то гражданские последствия тех событий уже, ну, рассеялись, что ли?
Ну, с одной стороны, последствия частично рассеялись, и действительно, многие люди забыли об итогах 2010 года, а с другой стороны, все-таки появились и волонтерские группы, которые способны серьезно бороться с пожарами. Ну, вот характерный пример, что добровольцы, добровольные лесные пожарные, которые сейчас сформировали такую свою общественную группу в Забайкалье, в Чите, они буквально на днях, в субботу, отбивали окраины Читы, ну, не окраины Читы, а ближайший к Чите поселок от наступавшего пожара, и, в общем-то, это сделали. То есть они вместе с участниками из местной администрации, с представителями лесничества, они смогли отбить довольно большой поселок от реально наступавшего на него крупного лесного пожара. Так, ну, вот примеры такие хорошие есть. Они свою группу начали образовывать еще в прошлом году. В прошлом году там очень сильно тоже горело. Этой весной с участием в том числе наших сотрудников для них в Чите организовывались специальные учебные курсы. Ну и, в общем, надо сказать, что это привело к хорошему результату. То есть теперь там есть действительно сильная самоорганизующаяся волонтерская группа, которая после весенних сильных пожаров помогала людям, пострадавшим от огня, а сейчас уже вполне серьезно борется с пожарами, угрожающими Чите.
Напомню, что с руководителем лесной программы Greenpeace России Алексеем Ярошенко беседовала моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В середине июля исполняется 30 лет со времени одного из самых таинственных эпизодов Холодной войны – бегство из Москвы полковника КГБ СССР Олега Гордеевского, работавшего на британскую разведку. Гордеевскому удалось ускользнуть из рук КГБ, подозревавшего его в сотрудничестве с британской секретной службой МИ-6. В Великобритании сейчас вспоминают об этом скандальном эпизоде борьбы двух разведок. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В пятницу 19 июля 1985 года около 5 часов вечера из одного из домов на западе Москвы вышел невысокий коренастый человек в поношенной куртке и потертых вельветовых брюках. Он затаился среди окружавших дом кустов и деревьев, а затем незаметно проскользнул на соседнюю улицу. Спустя час он уже был на Ленинградском вокзале, где взял билет в общий вагон ночного поезда в Ленинград. Утром в субботу в Ленинграде он сел в электричку до Зеленогорска, где вновь пересел на автобус, уже идущий в Выборг. Так началась очень рискованная операция по переброске на Запад британского агента полковника КГБ Олега Гордеевского, заподозренного его ведомством в сотрудничестве с британской разведкой МИ-6. Автором безупречно сработавшего плана был служивший под дипломатическим прикрытием в посольстве Великобритании тогдашний резидент британской разведки в Москве Джон Скарлетт, впоследствии генеральный директор МИ-6. В этом написанном по-французски плане ключевые пункты операции «Москва», «Ленинград», «Выборг» были обозначены как «Париж», «Ницца» и «Марсель». По мнению историка британской разведки Кристофера Эндрю, полковник Гордеевский внес неоценимый вклад в победу Запада в Холодной войне. Англичане частично делились полученной от Гордеевского информацией с американцами, однако не называли своего источника. В ЦРУ понимали, что у их союзника имеется какой-то агент на высоком уровне, обладающий доступом к сверхсекретной информации. Разработку возможного британского информатора американцы получили главе контрразведывательного подразделения советского отдела ЦРУ Олдричу Эймсу. Эймс на протяжении 9 лет сотрудничал с КГБ и был его самым высокооплачиваемым агентом. Эймс предположил, что утечка происходит из резидентуры КГБ в Лондоне, где последнее время обязанности резидента исполнял Олег Гордеевский, и передал эту информацию в Москву. Однако имени информатора Эймс не назвал. Вот почему Гордеевский не был арестован сразу по прибытии в Москву, куда был вызван в мае 1985 года под предлогом утверждения в должности резидента. В КГБ не были до конца уверены в его предательстве. Эймс был разоблачен в 1994 году и приговорен к пожизненному сроку заключения. Он отбывает его до сих пор. Гордеевского заочно приговорили к расстрелу. Приговор не был отменен и после крушения коммунистического режима в СССР и введения моратория на смертную казнь. Олег Гордеевский был завербован англичанами, а точнее добровольно предложил им свои услуги в 1974 году во время работы в Копенгагене. В 1978 году он был отозван в Москву и 3 года проработал в центральном аппарате КГБ. Англичане тогда сами попросили его уйти на дно и прервать контакты. Слишком ценным был этот агент, и слишком легко он мог засветиться в Москве. В январе 1982 года подполковник Гордеевский под видом советника посольства получил назначение в Лондон.
Я всегда хотел стать в КГБ. У меня была цель узнать как можно больше о том, как функционирует советская система, для того, чтобы в дальнейшем передать англичанам. Я хотел англичанам помочь разбираться в Советском Союзе.
Вы писали или говорили, что в Дании вы были завербованы британской разведкой. Расскажите об этом.
Я хотел работать с английской разведкой. Я искал случая, а там был англичанин, который меня заметил и который меня хотел завербовать. И мы стали встречаться. Сначала в каких-то маленьких пивных, а потом он меня забрал в конспиративную квартиру. И мы там стали работать.
Вы действительно хотели работать на Великобританию и на какую другую страну?
Я действительно хотел работать только на Великобританию. На немцев большая служба, сильная, хорошая, но она вся пронизана агентурой ГДР. Американцы, у них часто побеги на восток. И эти побеги очень сильно подорвали американскую разведку. И английскую в том числе очень сильно. Последний, Сноуден.
Что вас побудило, какой был импульс для того, чтобы начать работать на другую разведку, стать агентом?
Это, конечно, события в Берлине. Я был свидетелем возведения Берлинской стены. Я смотрел, как люди прыгали в 4-го этажа на другую сторону стены, а там стояли добровольцы западно-берлинские и держали полотнища. Я видел людей, ГДРовцев, которые на своих маленьких машинках разгонялись до высшей степени и врезались в колючую проволоку, которая была перед Ранденбургскими воротами, стараясь проникнуть. И некоторые проникали. Автоматчики ГДР, как нацисты, ходили вперед и производили очень жуткое впечатление. А русские, советские танки стояли в переулках, на всякий случай. Это меня потрясло. Это меня подтвердило, что против этого режима необходимо бороться, потому что это бесчеловечный, античеловечный режим.
Кто же выдал вас в КГБ?
Ну, очень просто. Олдридж Эймс. Была сначала очень паническая телеграмма. Намерение центра меня отозвать. Я это понял, но решил ехать, чтобы не прослыть трусом. Через 2 дня пришла другая телеграмма. В умеренных тонах. Я понял, что они опомнились. Я подумал, они спешат. Значит, меня подозревают. То есть я еду смерти в лицо. Но я не могу не ехать, так что я еду, чтобы показать, что я не боюсь. Но у меня был план побега из Москвы. И составлял работу Джон Скарлетт, который потом стал начальником разведки. Он составлял это по-французски, чтобы, так сказать, запутать КГБ, если найдут.
Вы приехали в Москву.
Стал жить дома. Я понял, что мне надо спасаться. Мне надо мобилизовать план и держать его при себе. День и ночь. План был в 2 экземплярах. Он был в обложке книги. Английской книги. Я должен был размочить книгу, и план выпадал. И в воде он проявлялся. План выпал. Я делал это, прикрывшись одеялом, что если там вверх меня смотрят глазок, они не видят, что я делаю.
Олег Антонович, вот сейчас уже прошло 30 лет с того момента, как вы уже бежали на Запад. Как бы вы оценили свою работу против коммунистического режима Советского Союза?
Я не сожалею нисколько о том, что я решился работать на англичан против советского коммунизма и против вообще восточноевропейского коммунизма. Разочарование в том, что слишком коротким была моя работа. Она закончилась летом 1985 года, хотя я очень много рассказал.
В 2007 году королева Елизавета II вручила бывшему разведчику один из высших орденов Великобритании – орден Святого Михаила и Святого Георгия за службу по обеспечению безопасности Соединенного Королевства. Лондонская «The Times» писала: «Шпионы обычно мотивируются разными причинами, среди которых приключения, романтика, шантаж, деньги, обида, патриотизм. Мотивация Гордеевского в основном была связана с его идейными убеждениями, глубоким личным, интеллектуальным и эмоциональным отвращением к советскому коммунизму. Он воспринимал советский режим как одновременно криминальный и филистерский. Его тайная война с ним частично была войной культурной».
С Олегом Гордеевским, напомню, беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Резкий спад на фондовом рынке Китая, начавшийся в середине июня, теперь приостановился. А текущие сообщения с китайских бирж уже не оказываются в центре внимания деловых информационных агентств мира, как было еще несколько дней назад. В целом, за последние дни китайский рынок отыграл почти четверть потерь предыдущих трех недель, хотя относительную его устойчивость по-прежнему обеспечивают лишь радикальные меры властей. Подробнее о том, что происходило на китайском рынке в последние недели и почему эти события привлекли столь нервное внимание многих людей, далеких от мира финансов и торговли, я побеседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. В целом, почему начавшийся в середине июня спад на китайском рынке, с одной стороны, тут же оказался в центре внимания аналитиков мировых финансовых рынков, а с другой стороны, на ситуацию на самих этих рынках повлиял лишь в очень небольшой степени?
Все объясняется все-таки размерами рынка Китая, с одной стороны, и с другой стороны, значимостью Китая для мировой экономики в целом. Напомним, что китайская экономика – это вторая в мире после американской. При этом надо иметь в виду, что значимость самого китайского рынка для мировых инвесторов, особенно крупных, в данный момент, в общем, весьма незначительна. Этим и объясняется относительно спокойная реакция. Дело в том, что на долю иностранных инвесторов вместе взятых на сегодня приходится примерно 2%, по крайней мере, всех акций, которые торгуются на китайских биржах. Именно поэтому, если даже эти инвесторы и потеряют что-то, часть каких-то вложений на китайском рынке, для них это будет урон, естественно, но не такой, чтобы он повлиял на их собственные акции. Вот почему события, которые происходили в Китае, на финансовых рынках других стран отражались незначительно. Здесь можно, кстати, провести параллель и с недавними событиями в Греции. Хотя они абсолютно разные, конечно, но тем не менее механизм влияния на все остальные финансовые рынки мира примерно тот же. Дело в том, что кризис в Греции продолжается уже 5 лет. И за это время многие западные банки, многие западные компании в разы сократили свое присутствие в греческой экономике или на греческом рынке. Именно поэтому даже сейчас, если что-то бы и произошло, хотя рынки, в общем, судя по их поведению, не очень верили в то, что Греция может допустить дефолт или что-то там случится, уж совсем из ряда вон выходящее, они понимали, что то, что происходит в Греции, отразится в небольшой степени. Этим и объясняется относительно спокойная реакция финансовых рынков на происходящее в Греции. То же самое примерно, тот же самый механизм и в Китае.
7 лет назад уже было в Китае то, что называлось, по крайней мере, называлось тогда биржевым крахом. Вот насколько сравнивы с этими событиями 7-летней давности масштабы нынешнего спада на китайском рынке акций? Давайте проведем такое сравнение.
С одной стороны, их можно сравнивать, с другой стороны, там все-таки разница, ну, если так условно говорить, в разы. Кризис 7-летней давности на китайском рынке действительно называли крахом. Дело в том, что буквально за считанные месяцы, примерно меньше, чем за год, рынок акций Китая вырос на 250-300%, после чего в течение примерно 5-6-7 месяцев потерял больше половины этой стоимости. Вот это называлось действительно крахом. Проведем параллель с тем, что происходило в последние последнее время. Срок примерно тот же, как тогда. Речь шла примерно о годичном росте и потом спаде примерно в несколько месяцев. Так и на этот раз тоже речь шла о росте в течение примерно года. С весны прошлого года до начала лета года нынешнего. Но рост оказался примерно в полтора, а то даже в два раза меньшим, чем в тот раз. И спад оказался примерно в два с половиной раза меньшим, чем он был тогда. Поэтому если события 2007-2008 годов на китайском рынке называют однозначно биржевым крахом, то то, что происходило на китайском рынке в последние недели, называют спадом, в какие-то дни называли обвалом, но все-таки это в целом это не крах.
То есть, в общем, различий гораздо больше, чем общего между двумя этими кризисами. Но вот общее влияние нынешнего спада китайского рынка акций на экономику Китая в целом, а это действительно, как вы сами заметили, вторая экономика мира после американской, пока невелико. Так вот, все-таки с чем это связано?
Здесь много довольно причин называются, но если говорить о неких макроэкономических, то, пожалуй, можно привести 3-4 основных. С одной стороны, при том, что Китай огромная экономика, и вроде бы у нее огромный фондовый рынок, вместе с тем относительно его величина невелика. Относительно чего? Если, скажем, в западных странах, где устоявшиеся и давно сформировавшиеся фондовые рынки, общий объем их капитализации может превышать общий объем ВВП той или иной страны, причем может превышать весьма существенно, то в Китае, например, общая капитализация рынка акций на сегодня составляет примерно 1/3 от общего объема китайской экономики, может быть, чуть-чуть больше. Это с одной стороны. С другой стороны, можно говорить о том, что одна из особенностей нынешнего, как раз недавнего биржевого роста, а потом спада, это то, что в отличие от событий семилетней давности, огромное количество акций приобреталось на заемные деньги. То есть деньги специально, миллион частных инвесторов китайских занимали специально деньги для того, чтобы купить акции в расчете на их непрерывный рост, для того, чтобы быстро можно было на этом заработать. Здесь надо иметь в виду еще то, что банкам в Китае такие операции запрещены, по крайней мере, формально. Поэтому они должны были за этими деньгами обращаться в разного рода небанковские структуры. Инвестиционные фонды, небольшие финансовые компании, какие-то там ломбарды, какие-то еще, для того, чтобы получить деньги. Как только рынок закачался, естественно, нужно эти деньги возвращать, а дальше события нарастали, как снежный ком. Так вот, эти объемы, по оценкам этих покупок акций на заемные средства, да, они были велики, но, опять же, они составляли примерно 1.5% от общего объема активов банковской системы Китая. Поэтому какого-то такого подрывного влияния на банковскую систему Китая они оказать не могли. И, наконец, еще одно обстоятельство. В Китае известно одни из самых крупных в мире, хотя бы уже потому, что огромная страна, самая населенная, одни из самых крупных в мире частные накопления. Так вот, даже при том, что этих самих частных накоплений очень много, в акции вложено от 10 до 15%, не более. Такие вот примерно пограничные оценки, да. С одной стороны, по некоторым оценкам это примерно 10%, по другим 15%, но оценок больше, чем 15%, по крайней мере, я не встречал нигде. А это, в свою очередь, означает, что на частном потреблении в стране, то, что является в любой экономике нормально, одним из главных двигателей ее, то, что происходило на рынках акций, отразилось в небольшой степени. С одной стороны, частное потребление не сильно выросло во время недавнего биржевого бума. С другой стороны, это частное потребление не сильно-то сократилось в последние недели на фоне этого заметного спада. Вот почему, если говорить о каких-то общих макроэкономических причинах, почему влияние биржевого спада на китайскую экономику в целом пока оказывается незначительным, наверное, можно выделить примерно такие.
Последний вопрос. Если ничего совсем сногсшибательного не происходит, как я заключил из вашего рассказа, почему тогда во всем мире, не только в мировом, не только в финансовом сообществе, но и в целом, в социальных сетях, в журналистских кругах, все, я бы сказал так, взбудоражились, все обратили такое огромное внимание на китайский рынок, почему такие панические нотки временами звучали последние две недели?
Думаю, что, с одной стороны, можно говорить о том, что все-таки Китай огромная страна, и значимость экономики Китая для мировой экономики весьма значительная. Поэтому любые события, такие масштабные, как спад на фондовом рынке, естественно, вызывают опасения. Как это может отразиться? Это с одной стороны. С другой стороны, Китай крупнейший в мире импортер нефти. И, соответственно, если вдруг предположить, что некое негативное развитие событий в Китае приведет к тому, что эта страна сократит резко объемы потребления нефти, а значит и объемы закупки нефти, можно представить, что произойдет с ценами на нефть. Естественно, в любой стране, которая нефть экспортирует и для которой экспорт нефти является столь значимой экспортной статьей, как, например, в случае России, то, естественно, вот такие опасения, я думаю, что могут объясняться и этим.
Напомню, что о ситуации на фондовом рынке Китая и опасениях мирового финансового сообщества в этой связи я беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В конце июня на сайте Нижегородского государственного университета имени Лобачевского появилось сообщение. Американский инвестор Кендрик Уайт уволен с позиции проректора по инновациям в связи с реструктуризацией системы управления инновационной деятельностью ННГУ. За два дня до этого в эфире телеканала «Россия-1» в программе Дмитрия Киселева «Вести недели» рассказывалось об инициативе Совета Федерации сформировать так называемый «патриотический стоп-лист», куда должны войти организации и отдельные люди, чья деятельность, по выражению ведущего, наносит нам вред. Кендрик Уайт, живущий в России уже 22 года и приглашенный ННГУ на должность проректора по инновациям в 2013 году, был назван одним из кандидатов в стоп-лист. Практически сразу после этого он и был уволен со своего поста. В интервью нашему научному обозревателю Сергею Добрынину Кендрик Уайт сам рассказал, как развивается ситуация с его отставкой.
Чем именно вы занимаетесь в Нижегородском университете?
Меня пригласили в университет два года назад на должность проректора, чтобы я построил инфраструктуру, позволяющую превращать новые идеи в бизнес. Если университет считает, что данная технология открыта для коммерческого использования, мы начинаем работать с ней. У меня есть команда консультантов, которая создает бизнес-модели, проводит маркетинговые исследования, ищет инвесторов. Главная задача – оценить коммерческий потенциал новой технологии, стоимость интеллектуальной собственности – это то, на что обычно не способны авторы идеи, ученые и студенты университета. Мы помогаем определять, какие проекты действительно стоит патентовать, когда имеет смысл искать финансирование и готовить прототипы. Есть ли смысл привлекать инвесторов и создавать выделенные спин-офф компании?
А реально ли создавать эффективные инновационные компании в России?
Проблем много. Во многом они находятся на уровне организации научной и образовательной среды. Россия способна создавать не просто конкурентоспособные, а то лучшие технологии в мире. Но, к сожалению, как только разработчики видят, что на основании своих идей могут создать бизнес, они тут же покидают страну и отправляются в Кремниевую долину, в Израиль, в Сингапур, увозя с собой и свои мозги, и интеллектуальную собственность. Посмотрите на крупнейшие технологические прорывы последних 50 лет. Они происходили в Китае, Германии, США, но очень часто авторами идей были выходцы из России. Российская образовательная система способна производить людей с огромным творческим потенциалом, но существующая система не предлагает никакой поддержки для развития инновационного бизнеса. И вот над этим я как раз работаю. Именно это я пытался объяснить корреспондентке телеканала «Россия». Наша задача – остановить утечку мозгов, создать здесь, в России, современную экосистему для инноваций, которая позволила бы ученым и студентам строить свои бизнесы на родине, а не в США. В компаниях, которые мы создаем, доля университета 34%. Потому что мы не хотим, чтобы люди уехали, увозя с собой нашу интеллектуальную собственность. Мы не просто создаем новые компании, мы добиваемся, чтобы они оставались здесь, в России. Очень жаль, что корреспондентка явно даже не пыталась меня услышать.
Изменилось ли отношение западных инвесторов к России в последние годы?
Да, всего два года назад интерес к России и готовность работать с ней были на очень высоком уровне. Но в последние два года все стало меняться, теперь люди стали просто бояться России. А люди не вкладывают деньги в то, что их пугает. И это касается не только внешних инвесторов, но и внутренних. Они тоже предпочитают вкладывать свои деньги за границей. Успех в 21 веке зависит от способности привлекать инвестиции, развивать инфраструктуру, лидировать в технологическом развитии. Закрытая экономика не способна ни к чему из этого. Я много лет работаю с молодыми российскими предпринимателями. Они – будущее страны. И если они уедут, что останется? Через 20 лет нынешняя элита окажется на пенсии, а кто ее сменит? Мне бы хотелось, чтобы талантливые люди оставались здесь, чтобы они боролись за то, чтобы Россия стала нормальной страной с экономикой, которая движет инновации, а не нефть. Ведь Россия производит очень много талантов. Это огромное конкурентное преимущество, которое практически не используется. Если страна выталкивает своих самых талантливых людей, на что она может рассчитывать?
Вы сами не собираетесь уехать из России после такого оскорбления?
Знаете, я живу здесь уже 22 года, понимая, что являюсь в этой стране гостем. Моя жена русская, она патриот России и не хочет переезжать в США. Мои дети родились в России, они любят отдыхать на даче с бабушкой и ходить на рыбалку. Я буду очень рад, если смогу остаться здесь. Если российские чиновники считают, что я должен уехать, потому что представляю угрозу для национальной безопасности, я могу только посмеяться. Я здесь, чтобы помочь России развиваться, модернизироваться. И если кто-то, как Дмитрий Киселев, боится меня, это просто смешно. Корреспондентка телеканала «Россия» даже не пыталась меня услышать, понять, что я говорю, и вот это действительно обидно. Но университет пытается защитить меня. Он тоже находится в сложной ситуации, я это понимаю. И действия университета меня совершенно не обижают. Я готов работать с университетом в любом качестве. Если университет чувствует, что держать меня на позиции проректора не совсем корректно, в нынешних условиях не проблема. Я инвестор, я могу работать здесь, могу в Москве, а могу в Лондоне или Нью-Йорк. Я бы хотел продолжить свою деятельность отсюда, и если ректор считает, что я должен работать под началом русского проректора по науке, что ж, прекрасно. Новый проректор по науке Виктор Казанцев – прекрасный молодой человек. Он владеет несколькими языками, бывал за рубежом, хорошо понимает, что я пытаюсь здесь построить. И если мы будем напрямую работать с ним, это замечательно. Это модель, которой могут воспользоваться другие университеты страны. Если так сложилось, что проректор обязательно должен быть русским, не проблема. Меня это не обижает.
Как ваши коллеги и студенты университета отнеслись к ситуации?
Сразу же после интервью телеканалу «Россия» за месяц до знаменитого эфира я улетел во Флориду. На небольшом острове Лонгбоут Ки у нас каждый год происходит большая семейная встреча, так что это было давно запланированное путешествие. Я оказался у компьютера только к концу июня и тут же обнаружил в электронной почте и в социальных сетях тысячи сообщений с выражением поддержки и от студентов, от коллег, от партнеров. Я подумал, что раз меня поддержали так много людей, значит, видимо, я действительно делаю для этой страны что-то хорошее. Ужасно глупо, что есть телевизионные шоу, которые имеют огромное влияние на российскую аудиторию, но приводят к событиям, от которых России один вред.
А как вам объяснили, что вы должны покинуть пост проректора?
Когда я открыл почту, я получил письмо от коллег из университета. При этом ректор как раз уехал в отпуск, так что я не смог связаться с ним. Вместо этого я связался с первым проректором. Он написал: «Хендрик, нам ужасно жаль, приезжай как можно скорее. Это неприятная ситуация, но, пожалуйста, постарайся понять». В воскресенье я уже был в Нижнем Новгороде, а в понедельник состоялась встреча, где присутствовали все проректоры. Мы 4 часа обсуждали ситуацию. Я считаю, что хорошо умею чувствовать окружающих. И мне показалось, что всем присутствующим ужасно неприятно все происходящее. И никто из них по-хорошему не мог объяснить, что же произошло. Это может сделать только ректор, и я надеюсь, что он это сделает, когда вернется из отпуска. Но я уверен, что вся наша команда абсолютно удовлетворена моей работой. Нам хорошо работать вместе. Университет нашел выход из ситуации, который позволяет мне продолжить работу здесь. Знаете, я горд, что им хватило на это смелости.
С Кендриком Уайтом беседовал мой коллега Сергей Добрынин. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» завершит его сегодняшний факт. В разгар сезона летних отпусков депутаты Госдумы и региональных законодательных собраний разных уровней внезапно стали вновь много говорить об опасностях, подстерегающих российских туристов за границей, призывая их не рисковать жизнью и отдыхать на родине, на Черном море, особенно в аннексированном Крыму, на Байкале, Алтае и так далее. Одним из последних с такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко, обратившийся к министру иностранных дел Сергею Лаврову и главе Федерального агентства по туризму Олегу Сафронову с предложением запретить российским туристам въезд в Египет, Турцию и Таиланд, так как именно там у них якобы наиболее великие шансы погибнуть или получить увечья. Однако статистика и опросы показывают, что жители России по-прежнему очень хотят ездить в отпуск за рубеж и ничуть этого не боятся. Единственное, что им мешает, ухудшающееся финансовое положение и падающий курс рубля. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, с которой я побеседовал, считает, что заявление депутата Марченко об особенных опасностях отдыха в Турции, Египте и Таиланде – мягко говоря, преувеличение, вызванное, вероятно, стремлением к саморекламе в нужный туристический момент. Озабоченные зарубежным отдыхом россиян, депутаты разных уровней обращают внимание публики на то, что в СМИ якобы ежедневно появляется информация о страданиях, увечьях, о гибели туристов из России именно в означенных странах – в Турции, Египте и Таиланде. Насколько это соответствует действительности?
Мягко говоря, преувеличение, потому что, во-первых, совсем не каждый день, во-вторых, не только в этих странах, и в-третьих, сообщение о том, что кто-то покалечился, умер, отравился, перепил и так далее. А в России таких сообщений, ну, на порядке больше, чем из Турции. И это что же нам теперь, российским гражданам, запретить жить в России?
В заявлениях и призывах запретить отдых за рубежом постоянно проскальзывает еще такая российско-шовинистическая нота, что в этих странах не соблюдаются якобы нормы безопасности, принятые в кавычках в цивилизованном мире, к которому авторы этих заявлений относят Россию. Если сравнить эти нормы всерьез, то где безопасность обеспечивается лучше, там или где-нибудь на Черном море или на Алтае?
Норма безопасности – это на самом деле настолько субъективная, что ли, вещь. Норма безопасности зависит от того, о каком месте идет речь. Норма безопасности в горах – это одно, на берегу моря – это другое, во время погружения на дно моря – это третье, на городских улицах – это четвертое. И в каждом случае мы имеем дело с разными нормами, когда издается обобщающая такая оценка в цивилизованном мире, но это, мягко говоря, абстракция. А кроме того, не означает ли это, что представители законодательного собрания Петербурга призывают наших туристов ехать в Европу, где, в общем, все эти нормы точно абсолютно соблюдаются?
Авторы предложения о запрете отдыха в этих якобы опасных экзотических странах говорят, что россияне ввозят в Турцию, в Египет, в Таиланд, именно туда, миллиарды долларов. И что якобы эти деньги являются основным источником дохода этих государств.
Насчет миллиардов долларов, это опять-таки преувеличение. Довольно сложно сказать, сколько именно вывозят в эти страны наши туристы. Но абсолютно очевидно, что представителям законодательного собрания Санкт-Петербурга не дает покоя слава господина Милонова, который что не скажет, так сразу на первых полосах и все это обсуждают. Переплюнуть его довольно сложно, но, видимо, нашли способ. Потому что лето, отдых – это святое. Миллионы наших граждан поехали как раз в означенные три страны – в Турцию, Египет и Таиланд. И, конечно, такого рода заявления тут же становятся новостью номер один. Есть миф, ну, либо незнание, что за границей отдыхает больше наших граждан, чем в России. Ну, для сравнения, в Турции отдыхает 3 миллиона 800 тысяч российских туристов. В Краснодарском крае 10. Совершенно понятно, что в Краснодарском крае, где, в принципе, нет all-inclusive, где люди оставляют деньги в этом регионе, их явно больше, чем те деньги, которые тратят туристы наши, покупая туры по системе all-inclusive. Поэтому депутатам законодательного собрания Санкт-Петербурга имеет смысл заняться своими прямыми обязанностями и, может быть, обратить пристальное внимание на развитие туризма во флагманском нашем городе, в нашей северной столице.
А российские туристы, по вашим наблюдениям, стали ли больше бояться отдыхать за границей? По разным причинам. И по политическим, и по бытовым, и по уже названным причинам безопасности.
Бояться точно нет. Но стали меньше отдыхать, потому что стало дороже. Опять-таки, по понятным причинам, рубль упал очень сильно, и, соответственно, средняя стоимость даже самых дешевых направлений значительно выше, чем в прошлом году. А при этом доходность у людей не растет, доход в рублях остался прежним, и, конечно, меньшие суммы люди готовы потратить на отдых.
А вы сталкивались с оценками туристов, клиентов, которые выбирали бы себе направление поездки по принципу «вот туда я поеду, там русских любят, а туда я не поеду, там русских не любят». Такие слова звучат в последнее время?
Были у нас такие письма. Некоторые туристы высказывали недовольство оценкой наших аналитиков, которые считают, что главное снижение спроса на зарубежные направления – это экономический кризис и, соответственно, снижение платежеспособности населения. Так вот, в ответ на такие заявления наших аналитиков, некоторые туристы писали, что ничего подобного, мы не поедем в Великобританию, потому что британцы, наши враги, нас не любят, но зато мы поедем в Болгарию, потому что Болгария – наши друзья. Но заметьте, Краснодарский край все-таки не прозвучал.
О подоплеке предложений некоторых российских законодателей запретить отдых за границей российским туристам я беседовал с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе. На этом мы и завершим итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».